Значит, мы с вами занимаемся вопросом, который был очень актуальным длительное время, начиная с самой истории, начала истории мифологической школы, который был очень актуален все советское время. И поскольку мы с вами, как уже говорили, никто не знает, кто нажал вот ту кнопку, что вдруг президент стоит со свечкой, так, и поэтому мы не знаем, в какое время кто и когда нажмет вдруг эту кнопку наоборот. Правда? Мы не знаем. Так? Это первое. Второе. Очень много людей, которые заражены именно идеями этой мифологической школы, и поэтому считают, что образ Христа мог быть написан. Но вот Пушкин написал образ Евгения Онегина, а Лермонтов написал Печорина. Правда же? А почему не написать образ Иисуса Христа? Почему думаете, что это не литература, не обычный литературный образ? Почему? Спрашиваю, а как он мог возникнуть, кто мог написать его? Да. Вот тут начинается рассуждение. Мы с вами рассмотрели первое и совершенно естественное предположение с этой точки зрения, что этот образ Иисуса Христа мог вполне отражать иудейские чаяния народа того времени, то есть времени зарождения христианства. Мы с вами рассмотрели, да, что это попытка увидеть образ Христа как осуществление, олицетворение надежды иудейств этого времени абсолютно несостоятельна. Просто совершенно. Потому что образ Иисуса Христа совершенно не соответствовал чаяниям еврейского народа того времени. Я говорю, даже в плане идейном. А если мы посмотрим исторически, то здесь, по-моему, никаких слов не надо. Он был распят. И затем мы видим, что если еще в первом веке еще мы находим апостолов и некоторых учеников апостолов из евреев, то дальше потом это редчайшее явление, когда мы видим из евреев христиан. Редкое, очень редкое явление. То есть, оказывается, это отвержение Христа, оно показало, что основная идея этого народа была другой. Не мог быть создан такой образ Христа в иудаизме того времени. Он совершенно не соответствовал. Этому мы с вами убедились, в этом мы, и даже что ученики даже, кажется, ну, наиболее высокие, будем говорить, что ли, в духовном отношении люди того времени, которые стали учениками Христа, его исповедовали как Бога и Спасителя. И те, помните, после воскресения говорят, ныне, Рави, устрояешь царство Израилю. Земное царство, земное владычество, земное богатство, земное. Вот основная идея. Это основная идея иудаизма. Построение земного царства, земного благополучия. Мамона, одним словом. 666, если хотите выразить другими словами. Вам понятно, почему 666? Это цифра традиции, если хотите, священного предания, поскольку Соломон получал именно 666 тысяч талантов золота, когда была вершина славы царства еврейского. А каждый талант золота сколько весит? Около 50 килограмм. И это ничтожный наперсточек израильское царство получало ежегодно только золото 666 талантов, не говоря о всем прочем. Вот оно, вот идеал. Так что вот это выражено великолепно в этих цифрах, 666. Другое слово – мамона. Так вот, образ, почему апостол написал, что иудеям соблазн распятый Мессия. Сама идея о страданиях Мессии, и тем более о смерти, как говорят источники, исследователи, появилась только где-то в третьем столетии по Рождестве Христовом и явилась уступкой своего рода даже, некоторой уступкой христианства, опять-таки уступкой той, с помощью которой можно было противостоять христианству. Так вот, потом мы с вами рассмотрели вопрос, другой начали рассматривать. Может быть, образ Христа мог быть порожден языческим сознанием, правда, здесь можно было бы, мне кажется, даже не рассматривать то, что совершенно однозначно все историки, церковные, нецерковные, христианские, антирелигиозные, атеистические, все же согласны, что христианство возникло в Иудее, что учениками Христа были иудеи. При чем тут, кажется, язычество? Ну, при чем здесь? Правда же. Как они могли создать в иудейской среде этот образ? Кажется, сразу это отпадает. Ну, уж знаете, вот когда... Ох, наука, она любит подчас уж на всякий случай рассматривать все даже невероятные случаи. И вот мы с вами немножко занимаемся этим. Вот. Ну, мы с вами поговорили о некоторых вещах, связанных с этим, и я бы хотел вот эту тему как-то закончить с тем, чтобы мы могли с вами затем перейти к гораздо более серьезным вещам. Так что сегодня еще мы с вами поговорим о таких вещах, чисто, я бы сказал, теоретического значения. Так вот, если бы христианство как религия вышло из недр язычества, ну, допустим, каково было бы отношение христиан к язычеству и язычество к христианству? В прошлый раз мы с вами поговорили, каково было отношение язычества к христианству. Помните, говорили? Совершенно ясно. Законы Римской империи объявили христианство религией вне закона. Иллицита религио. Незаконные, вне закона. Римские граждане-христиане подвергались простой казни, усекновению мечом. Неримские граждане подвергались тяжелейшим пыткам, каким мы с вами говорили, когда зачитывали Тацита хотя бы. Какие жуткие вещи были. Вот таково было отношение. Простой народ вообще, христиан ко львам и все. Так вот, отношение самих христиан к язычеству какое было? Вот та, которые говорят, что образ Христа создан языческим сознанием, и сами христиане, следовательно, порождение. Вот. Об этом мы с вами что можем сказать? В данном случае источники, исторические источники первого, второго столетия, не говорю и дальше, и говорить нечего, совершенно однозначно картину рисует нам. Как христиане смотрели на язычество. Уже Христос, помните, в Евангелии употребляет выражение, когда говорит, если согрешил против тебя брат твой, наедине поговори с ним. Ох, как это актуально для нашего времени. Потому что мы сейчас как сразу? Не прав? Сразу. По радио, в газеты, в книги, на весь мир сразу. Мы же христиане, правда же? Христос, что он понимает? Сказал, наедине поговори. Смешно. Потом скажи, двум-трем поговори. Правда? Ну, ни к чему. Сразу надо во все колокола. Я православный, он еретик. Да. Это Евангелие от Фомы, одним словом. Да. Вот так. Так вот, смотрите, Христос говорит, если же не послушает и церкви, да будет тебе, как язычник, и мытарь, как язычник, то есть тот, с кем даже не едят вместе, не пьют, не общаются. Если даже общаются по деловым, только отношениям, и больше ничего, так после этого руки моют. Вот что такое язычник, как вот уже в Евангелии даже. То же самое мы видим и в истории уже церкви. Ну, вот тоже, да, вот, оказывается, Христос говорит, «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Сейчас бы надо сказать, не кричите, как язычников. Правда? Иногда, как завопят. Не знаю, как там, трон, по крайней мере, конечно, Божий колеблется, это ясно, уже ясно. А Богоматерная закрывает лицо руками. Когда, представляете, 50 глоток изо всей моченьки. Мы православные как дадим. О! Будет, это, знаете, вот, когда в хоре, это я помню, я же пел, знаю, и тоже вопил даже. Это не ощущается так. А со стороны, когда вдруг, когда переходят все разумные границы, когда уж, знаете, с напряжением жутким чувствуется, жилы все вопят, это ужасное впечатление производит. Думаешь, нет, я попал не в христианский храм, в какое-то языческое капище, где орут этому Богу. Ты услышишь, наконец, или нет? О чем мы тебя просим? Одним словом, в Евангелии много. Не так ли поступают язычники, когда даем только, приветствуем только своих братьев, да? Или не заботьтесь о том, что вам есть что пить, помните? Потому что этого ищут язычники и так далее. В общем, целый ряд. А у апостолов то же самое, затем целый ряд высказываний. Но вот и дальше, ну хорошо, это все входит, будем говорить, в состав Нового Завета. Дальше посмотрите на сочинение учеников апостола, которых церковь именует мужами апостольскими, в отличие от апостолов. То же самое находим. Те же самые отрицательные характеристики язычества как такового. Причем очень часто проводятся прямые сопоставления между утверждением христианства и язычества как такового. Все время утверждается, что христианство ориентирует человека на совершенно другую цель жизни, нежели язычество. И мы прекрасно знаем из истории же. Язычество – это что такое? Это искание Царства Божьего на земле. Только не Божьего, конечно. Какого Бога? Олимпийских богов, видимо. Искание блага на земле. Кстати, когда я учился, а это совсем было недавно, сами понимаете, то еще на Масленицу у нас бывали концерты, и одна из песенек тогда, потом ее все-таки, слава Богу, убрали. Были там в ней такие слова. «Дай нам благо на земле, Масленица Мокрохвостка, возвратись хоть на три денечка». Этот пост, такое отвратительное явление, правда? И наступил. Масленица, хоть на три еще денечка возвратись. И христиане поют. О, как они радуются. Поют, возвратись. И, Господи, дай нам благо на земле. Чем мы отличаемся, интересно? Не знаю. Правда, потом мы это перестали петь. Я не знаю, сейчас вы не поете это «Дай нам благо на земле», нет? Нет? А воротись хоть на три денечка тоже нет? Нет? Отсталые люди. Да, что еще не знаю, куда вас только можно посылать. А вот мы певали это что? Мы, значит, немножечко выше вас были. Отсюда вот и ваши педагоги, профессора, которые вас научим уму-разуму. Знаете, на что ориентировать свою жизнь. По-христиански, конечно, да. Так вот, язычество. Оказалось, вот оно в какой оценке перед лицом христианства. Язычество – это мамона, хлеба и зрелищ. Вот что. Благо только земное. О вечности нет мыслей. Нет мысли вечности. Потому что фактическое отрицание бессмертия личности. Сама эта личность, если хотите, даже в высших представлениях эллинской, будем говорить, или греко-римской, мифологической мысли, это была какая-то тень или полутень. Геракл – это дрожащая тень. Ахилл – это герой древнегреческий. Жалуется там в Аиде, что лучше бы я был последним человеком, наемником у какого-нибудь пахаря, нежели быть здесь царем над мертвыми. Это какое-то, знаете, эфемерное представление, что-то непонятное, непостижимое. Одним словом, мрак и несчастье. Так здесь вся жизнь. Христианство что говорит? «Не имеем сде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Желание имея разрешиться, то есть умереть, и со Христом быть». Мы ориентированы. Главная цель христианина, главная цель христианства ориентир на что? на вечную жизнь, не на этот миг начавшейся вечной жизни. Вы слышите? Здесь только этот миг, который определяет нашу, характер нашей вечной жизни, уже окончательной жизни определяет. Вот чем ценна эта земная жизнь. Она, оказывается, очень много дает тому, что мы получим. Как экзамен. Это своего рода экзамен. Куда мы сможем поступить? На какой уровень нас примут? И куда? Вот что такое христианство говорит о характере и цели земной жизни. Здесь мы видим полное противостояние основной языческой ориентации и христианства. У мужей апостольских мы находим... Ой, так много. Я не буду и зачитывать даже. Татьян, Аристид, Тертуллиан. Да все они. Все они говорят об одном и том же. Если бы христианство возникло из язычества, откуда бы такое резкое отрицание всех языческих ценностей? Я говорю, ценностей. Вы можете справедливо заметить, об этом мы с вами еще поговорим, что и в язычестве было что-то. Но об этом мы поговорим еще. Что-то, что принималось христианами, вот эти элементики некие. Но об этом мы с вами поговорим. Сейчас я говорю совсем по другому вопросу, что христианство, как вот эта религия, как, если хотите, буквально система, как нечто цельное, не могло возникнуть. Оно в самом главном противостояло язычеству. «Не имеем здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем». Был некоторый элемент смешения, мы видим, особенно во втором столетии, когда некоторые язычники, философы принимали, кажется, христианство, но принимали их очень оригинально. Принимали имя христиан, знакомились, кажется, с христианским учением и, нисколько не отступая от своего, вносили в свою языческую концепцию некоторые христианские идеи, некоторые элементы. Так возникло явление, которое в истории церкви осталось под именованием гностицизма, гносис, знание. Явились те люди, которые утверждали, что с помощью мысли можно сконструировать такую систему, которая дает именно знание о Боге. Какой-нибудь Валентин или Василит говорили о том, что «я знаю Бога так, как Он есть». Кстати, в XX веке вдруг появляются книжки под названием «Видеть Бога, как Он есть». Хотя написано «Бога никто же, видя нигде же». И вдруг видеть Бога, как Он есть, не больше и не меньше. Ну, еще бы, эти вещи, они очень увлекают, они создают, так сказать, мечтательную форму христианства, и ничего, и больше. Поэтому с язычеством вели просто непримиримую борьбу. Все апологеты. Вот вы проходите, по-видимому, по истории, наверное, церкви, период апологетики, может быть, древних апологетов, все они вели непримиримую борьбу. Возьмите, все апологеты, вот у нас изданы апологетические сочинения этих ранних христианских апологетов. Посмотрите, чем они наполнены. Сплошная борьба. Сплошная. Тертуллиан, Татьян, Аристид, Юстин Философ. Вот. Ириней Леонский дальше позднее. Мелитон Сардийский и так далее. Все они боролись с язычеством. Странное было бы дело, если бы христианство возникло из недр язычества. Да, ну, насчет отношения язычников к христианам я уже говорил. Не могли бы они так относиться к христианству, если бы христианство было их порождением. Кстати, напоминаю вам опять странное явление, что иудеи, которые не приносили жертв перед статуей императора и других богов, оставались религии дозволенные. Христианство, назарейская ересь иудейство, как считалось Римом, была объявлена религией вне закона. Непонятно. Да, хорошо. Вот этот вопрос, вот те некоторые моменты, по которым мне просто хотелось вот вам сказать и показать, что эти попытки объяснить происхождение христианства из этих источников иудейства или язычества, они просто несостоятельны в принципе. Вот это очень важно. И я думаю, что для вас эта ситуация более-менее понятна. Теперь я хочу поговорить по другому вопросу с вами. Вопросу, который имеет немаловажное тоже значение, который входит как раз в эту тему. Дело вот в чем. Что, да, ну хорошо, если христианство не является порождением ни того, ни другого, то как тогда объяснить те элементы сходства, которые мы наблюдаем в христианстве и в том же иудействе, и в том же язычестве? Ведь есть же элементы общие или нет? Есть. Как тогда это объяснить? Это естественный вполне вопрос, и на который мы должны с вами, собственно, дать ответ. Я еще раз вам напоминаю, это очень важно, поскольку, не понимая вот то, о чем я хочу сказать, не понимая этого момента, многие очень здорово ошибались, что христианство генетически не является следствием ветхозаветной религии, что оно происходит не из ветхозаветной религии. Вы слышите? Ветхозаветная религия, самое большее, что дает некие намеки, некие пророчества на то, что будет. Как, например, какой-нибудь, да, медик может сказать, что вот будет ребенок или будет мальчик или что-нибудь. Какой-нибудь очень опытный вдруг может сказать женщине, что будет. Он просто говорит то, что будет. Но не он же является причиной. Ветхозаветная религия лишь говорит о том, что будет, какой, кто он будет, что оно будет, и все. Но не ветхозаветная религия породила христианство. Я обращаю, друзья мои, на это внимание, потому что многие не понимают разницы между тем, что предсказывает, и тем, кто порождает. Ветхозаветная религия не породила христианство. Христианство породил Христос, Бог, Слово воплотившееся. Вот что явилось рождением христианства. Он – начало христианства. Никакие не пророчества сами по себе, никакие прообразы. Христос – вот начало. Кто такой Христос? Это вот в данный исторический момент совершившееся великое событие Бога воплощения. Вот начало христианства. Вот его исток. Это очень важно, друзья мои, понять. И не смешивать. Потому что, кстати, смешение этих вещей, когда начинают говорить, что христианство – это есть продолжение иудейства, да, или порождение иудейства, это приводит к тягчайшим ошибкам, кстати, которые породили то ересь треугольников, то ересь особенно жидовствующих, помните, конца 15 века, когда пытались сказать, вот же откровение Божие, ветхозаветное откровение, Божие. Так тогда что же вы утверждаете? И начиналось отрицание основных христианских истин. Значит, христианство – явление новое, возникло сразу, как помните, мы с вами говорили, сразу. Не было никаких признаков его постепенного созидания. Помните, никакого постепенного созидания не было. Оно возникло сразу. И об этом пишут как само Евангелие, так и атеистические даже авторы. Помните, Энгельс писал? Но неизвестно, как и по каким причинам. Очень верно сказал. Вот так. Итак, каковы же причины, тем не менее, тех сходств, которые имеют место в христианстве и язычестве? Как их объяснить? Что это такое? Если христианство совершенно новое и независимое по своему происхождению религия. Первое и такое очень заслуживающее внимание объяснение, точнее, один из моментов, объясняющих это, является то, что в человеке, в человечестве всегда сохранялись, хотя постепенно расползались, изначально данные человечеству истины, данные Богом человечеству. Это то, что в исследованиях, религиозных исследованиях называется праоткровением. То есть не то откровение, которое было дано, допустим, Моисею и пророкам, не то откровение, которое дал Христос, а праоткровение, то есть еще из начала идущее. То есть вот те некоторые общие вещи, которые были открыты и которые сохранялись во всем человечестве изначально. Это довольно есть много интересных вещей. Например, вы знаете, память о Золотом веке. Это во всех народах. Очень любопытно. По-разному это описывается, представляется. Но память о Золотом веке, который когда-то был, это исследователи находили во многих племенах и во многих народах. Сообщения даже такие бывают, например, шумерские, когда утверждаются, что было время, когда люди непосредственно, прямо общались с богами. Когда могли прямо говорить с ними, получать от них откровения, получать от них, естественно, помощь. Это очень, очень интересные вещи. В сознании вот человечества живет общее чувство неудовлетворенности настоящим состоянием, если хотите, чувство греховности, понимание того, что Золотой век окончился. Из-за чего? Из-за греха. И здесь разные есть мифы, но идея одна и та же. Что-то наделал человек греховное. Что сделал? Христианцы, вы знаете, какова причина. Ева до преображения съела яблоко. Но в других народах другие указываются причины. Но неважно, какие. Главное, что причина всегда находится. Главное, говорят, что она есть. А до этого все было нормально. Вот это второе, значит, что чувство греха. Грех явился причиной вот тех нестроений, в которых мы живем. И это ощущение своей, тем не менее, тем более греховности, ощущение того, что мы и сейчас живем не так, как следует, опять-таки присутствует тоже всюду. Вот это интересно, что значит идея Золотого века, идея первого греха присуща во всех существует народах, в разных формах, но есть. Я вам скажу, что и более того, очень во многих народах, опять-таки, присутствует идея будущего, спасителя, освободителя, царя, который возвратит золотой век. Слышите? Золотой век, когда люди опять будут благоденствовать, когда люди станут богами. Разные формы. Но главная мысль какая? Возвратиться то время. Вы слышите, какие интересные вещи? То есть, с одной стороны, видим идею того, что в Библии описано, первый человек был в раю. С другой стороны, видим, что, кажется, пройдя через историю, человечество вернется к этому состоянию. Третье, что мы видим? причиной этой истории является грех людей. То есть, если хотите, три основных, важнейших идеи, они всюду находятся. Вот это исследователи и называют праоткровением. В этом отношении очень интересный труд. Труд есть католического ученого, патера Вильгельма Шмидта. В 1911 году он выпускает капитальный труд. По-моему, там что-то томов 10 или 12. На немецком языке он немец. «Ur Offenbarung als Anfang der Offenbarung Gottes». То есть «Праоткровение как начало откровения Божия». Вот здесь чем интересен, те, кто читали на немецком языке этот труд, говорят, чем интересен он? Что здесь он приводит множество исторических, археологических, филологических, вот, и главное, особенно главное, этнографических данных, в которых, на основании которых показывает, как вот эти основные идеи просматриваются, выявляются, обнаруживают себя в разных народах. Вот это все именует он как праоткровение. Там эту мысль, чтобы увидеть, что это не просто какие-то ученые, да, говорят, тем более не православные, а я вам зачитаю мысль святителя Филарета Московского, как он говорит об этом. Древнее и ветхозаветное человечество жило именно остатками в своей природе эдемского, то есть райского, духовного света первобытной райской жизни, остатками, впрочем, истощавшимися у грешных людей с продолжением времен. Языческие древнейшие творения, например, Илиада и Одиссея Гомеровы, или индийские поэты незапамятных времен, поражают нас отнюдь не ребячеством, а каким-то духовным величием древнего патриархального человека. Чем ближе был человек к пребыванию своему в Эдеме, тем обильнее и живее были в нем остатки эдемской жизни, в которой он одушевлялся духом из уст Божиих и первобытного духовного света, в котором так ясно и ощутительно выражались для него во всем творении творческие глаголы. Видите, как он пишет? Он прямо указывает именно на этот очень важный момент. Один из исследователей, кстати, очень интересный, Зелинский, писал даже так. «Сына Божия искала античность во все времена своего существования. Она находила его поочередно в Геракле, Аполлоне, Александре Великом, Птолемее Спасителе, Августе, но успокоилась лишь тогда, когда нашла его в Иисусе. Его она восприняла всеми фибрами своей жаждущей души». Действительно, помните, как язычники принимали христианство? Это поразительно. Отвержение его в иудействе и принятие, паразитное принятие в язычестве. Кажется, парадокс, но это факт. Вот так. Так что, значит, первая причина, по которой мы можем находить вот некие сходства, пусть это не отдаленные, но в самой своей идее, между христианством и язычеством, первая причина – это остатки вот того праоткровения, которое еще пребывало в народе, в различных народах. Еще одна причина, очень немаловажная, которую можно назвать единством человеческого духа. То есть, можно сказать так, единством человеческого существа, что все мы, человеки, независимо от того, какому народу принадлежим, в какое время живем и какой идеологией пользуемся или руководствуемся в своей жизни. Вот. Эта мысль тоже очень простая, Суть ее в чем заключается? В том, что единый дух творит единые формы. Человек по природе своей – это мыслящее существо, думающее существо, пытающееся логически осмыслить все. В то же время это существо не только обладающее одним инструментом, единым инструментом разума, но и существо, которое имеет одинаковую душу по своей природе, по самой природе своей, одну и ту же душу, один и тот же образ Божий, тот же образ Божий. И поэтому неудивительно, что дух человеческий в разных хотя бы местах, но порождает одинаковые формы или подобные формы. Вот в чем причина. Естественно, человеку порождать тоже, потому что всюду он человек. Вот в этом отношении, вы знаете, есть очень интересные вещи, которые исследователи находили в разных народах. Вот представители так называемой антропологической теории говорили о том, что множество сходных мотивов в устной словесности встречается народов, не только не родственных между собой, но и даже не находящихся никогда в культурном общении. Они, в частности, указывали, что находили много общего. Например, у наших эскимосов, готентотов, там, Центральной Африки, и каких-нибудь там индейцев, ну, в общем, племен Южной Америки. Ясно, что ничего, никогда общения между ними не было. И находили множество одинаковых форм. Форм построения даже жилища, например. Так, устройство ну, алтарей своих, характеры приносения жертв. Находили, например, что всюду воскуряется фимиам, устраиваются так называемые ходы религиозные, которые в христианстве называются крестными, например, ходами. Да, почитание святынь. Всюду это находим. Никто ни у кого ничего не заимствовал. Это естественное просто порождение человеческого духа. Макс Мюллер, например, известный ориенталист Востока Вед, писал даже так. «Нельзя читать Веданту, не поражаясь удивительным сходством ее с учением Пифагора и Платона». Действительно, масса вот совпадений чисто философского порядка между Элладой и Индией. Хотя нет никаких совершенно оснований считать, что кто-то у кого-то мог это заимствовать. Кстати, скажу вам, что и в науке, если проследить бы историю науки, мы сталкиваемся с тем же явлением, что часто и до сих пор многие не могут разрешить вопрос о том, кто первый сделал открытие. Вдруг сразу, примерно в одно и то же время, сразу вдруг решает одну и ту же задачу, например, или изобретает вот то же самое где-нибудь там в Англии и России, там в Америке и в Германии, и бьются за первенство. Правда, смешно, как дети, кто первый. Но сам факт по себе, подумайте. Неудивительно. Неудивительно. Всюду люди, и те, которые занимаются одними и теми же проблемами, вот приходят в конечном счете, допустим, к решению каких-то вопросов или порождают одни и те же архитектурные формы и так далее. И еще один момент, может быть, еще на который стоит обратить внимание – это то, что нельзя рассматривать язычество, вот то, о чем я вам говорил, исключительно как что-то черное, чтобы будто в нем ничего не было, совсем ничего доброго. Помните, писал Юстин философ, что для язычников философия была таким же пестуном, то есть детоводителем во Христа, как для евреев ветхозаветные откровения, как для евреев пророки. Пестуном во Христа, вы слышите? Вот если вы когда-то будете читать апологии Иустина Философа, они очень интересные, то вы найдете там массу очень сильных выражений, сильных высказываний о том, как язычники, действительно, многие мыслители, ученые, действительно искали Бога. Искали, пусть в неверной форме, но выражали эти искания, грезили этим. Чем можно это объяснить? Ну, примерно вот так. Посмотрите на маленькую девочку, совсем маленькая, абсолютно ничего не понимает. 2 годика, там, 3. Нет, ей подавай куклу, которую она будет нянчить, кормить, возить в тележке там и так далее. С чего бы это? Она же ничего не понимает. Чувствуете? Интуиция. Интуиция прет вовсю. Теперь подумайте, какая разница между этой куклой, в которой она играет, и тем ребенком, который она родит, став взрослой, выйдя замуж. Вот примерное соотношение между этими грезами язычества, когда интуитивно не чувствовали, стремились, искали, и явлением Христа в реальной исторической жизни. Было в язычестве это искание? Было. Искали, пытались, изображали. Часто эти форумы носили просто карикатурный характер, но тем не менее, божественный логос, логос сперматикос, осеменяющий логос, да, он присутствовал во всех народах и давал себя знать. Иустин Философ даже писал так: «Во всяком народе веруют во Христа и ожидают Его». Даже так. Слово «логос» было искание, но явилось в последнее время, оказалось древним и всегда снова рождается в сердцах святых. Вот какие вещи. И последнее, я не привожу тут, не хочу много распространяться. Да, скажу, что некоторые элементы, которые мы видим общими в христианстве-язычестве, обусловлены прямым влиянием христианства на религиозные философские идеи окружающего мира. Это очень интересно. Ну, мы с вами об этом еще будем говорить, но, по крайней мере, я один приведу пример. Знаменитое индуистское Тримурти, три божества, которые атеистические исследователи часто пытались представить как тот прообраз, из которого родилась христианская идея троичности. На самом деле возникла где-то в 5-м столетии по Рождестве Христовом. И ее возникновение было обусловлено, в частности, и знакомством с христианством. Именно этим было обусловлено. Так же, как и другие эпизоды, например, жизни Будды. Что мы не находим в древних текстах, то находим в новых буддийских текстах, в части рождения Будды от Девы, там, предвозвещение богами и так далее. То, чего нет совершенно в древних текстах. Вдруг в новых, опять-таки, спустя несколько сот лет, да, нашей эры появляются вдруг эти сказания. Христианство влияло. Я вам сказал, мессия страждущий, в том же даже иудаизме, появляется где-то в 3-м столетии. Так что не будем удивляться этому. И христианство влияло, оказывается, на окружающий языческий мир.